Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 21 may shanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar qisqacha mundarijasi. O'zbekiston xalq harakati 23 may kuni Berlinda o'zining ilk qurultoyi o'tkazilishini e'lon qildi. Yig'ilishda muxolifat a'zolari, xorijdagi o'zbek muhojirlari, chet el siyosatchilari, jurnalistlar va boshqalar qatnashishi kutilmoqda.
Harakat a'zolari va harakatga yangi kirishga kelgan odamlar ham bo'ladi, mehmonlar bo'ladi. Taxminan 60 ga yaqin odam kutayapmiz.
Tojikiston energetika va sanoat vazirligi mas'uli Toshkent va Dushanbe o'rtasida rog'in mavzusi bilan bog'liq tortishuvlarga jurnalistlar sabab bo'lganini aytdi. Bishkekda Markaziy Osiyo davlatlari integratsiyasi bo'yicha anjuman bo'lib o'tdi. Bugun 21 may kuni Sovet Ittifoqida inson huquqlarini himoya qilish harakati asoschilaridan biri vodorod bombasi otasi va Nobel mukofoti sohibi Andrey Saxarov tavalludining 90 yilligi nishonlandi. Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa xalqaro mavzudagi lavhalar bilan ham tanishishingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Isroil va AQSh rahbarlari Vashingtonda uchrashdi. Isroil rasmiylariga ko'ra, bosh vazir Benyamin Netanyahu AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashuvdan qoniqish hosil qilgan. Isroil rahbari bilan uchrashuvdan bir kun oldin prezident Obama o'z ma'ruzasida Isroil va Falastin mojarosining yechim topishi muhimligini qayd etgandi. U 1967-yilgi chegaralar asosida Falastin davlatini barpo etish taklifini ilgari surgan edi, ammo Isroil tomoni keskin bayonot bilan chiqib, bu g'oyaning yaroqsizligi o'sha paytdagi chegaralarning xavfsizligini ta'minlash imkonsiz ekanini qayd etdi. Bu haqda Isroil bosh vaziri Netanyahu jumladan shunday dedi.
While Israel is prepared to make generous compromises for peace.
Isroil tinchlik uchun murosaga hozir, lekin bu yo'lda 1967-yildagi chegaralarga qayta olmaydi, sababi ular so'nggi 44 yil ichida ro'y bergan demografik o'zgarishlar nazarga olishmayapti, deya ta'kidladi Netanyahu. Suriyadagi g'alayonlarda xavfsizlik kuchlari tarafidan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 40 dan ortiq odam otib o'ldirilgan. Kecha juma namozidan keyin Suriyaning bir qancha shaharlarida demokratiya tarafdorlari yangi norozilik namoyishlariga chiqqandilar. Guruh guvohlariga ko'ra, Bonyo shahrida xavfsizlik kuchlari ko'p ming sonli namoyishchilarni tarqatish uchun ularga qarata o't ochgan. Namoyishlar Suriya poytaxti Damashq, Xoms va boshqa shaharlarda o'tkazilganda, bugun halok bo'lgan namoyishchilarning dafn marosimlari bo'ladi. Suriyadagi inson huquqlari tashkiloti rahbari Ammar Qurobi mamlakat bo'ylab kechagi namoyishlarda 44 odam nobud bo'lgani, eng ko'p talafotlar esa Idlib va Xomsda qayd etilganini aytdi. Suriyaliklar prezident Bashar al-Asadning hokimiyatdan ketishini talab etmoqdalar. Suriyada mart oyidan buyon davom etayotgan namoyishlarda 800 dan ortiq odam halok bo'ldi. Xavfsizlik kuchlari o'qidan minglab odam esa hibsga olindi. AQSh mudofaa vazirligi Liviyada Muammar Qaddafi rejimiga qarshi kurashayotgan isyonkorlarga halol oziq-ovqat yetkazib berayotganini bildirmoqda. Pentagon vakili Deyv Lapan yaqin kunlarda dori-darmon, chodir, kiyim-bosh ortilgan gumanitar yuklar yaqin haftalarda Liviyaga yetib borishini aytdi. AQSh liviyalik isyonchilarga hammasi bo'lib 25 million dollarlik yordamlarini va'da qilgan. Vashington liviyalik isyonchilarni to'liq tan olmasa-da, ularni legitim va ishonchli kuch deb atagan. Shu paytgacha Fransiya, Italiya va yana 3 davlat liviyalik isyonkorlarning milliy kengashini Liviya xalqi nomidan ish ko'radigan tuzilma sifatida tan olgan. Kelasi haftada Berlinda bo'lajak O'zbekiston xalq harakati qurultoyiga uning tashkilotchilari O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasiga taklifnoma jo'natib, o'zbek hukumat vakillarini ham anjumanga taklif etganlar. O'zbekiston xalq harakati faollari 23-24 may kunlari o'tkazilajak qurultoy mehmoni sifatida Berlinga safar kutilayotgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladimir Norovni ham ko'rishni istayotganliklarini aytgan. Janob Norov 24-26 may kunlari amaliy tashrif bilan Germaniya poytaxtida bo'ladi. O'zbekiston xalq harakati tarkibiga kiruvchi Erk demokratik partiyasi yetakchisi Muhammad Solih barcha elchixonalarga taklifnomalar jo'natilganini aytdi.
Bütün elchixonalarga yo'llangan taklifnoma. O'zbekistonga ham yo'llangan bo'lishi mumkin. Biz topshiriq berdik odamlarga. Ishxonalarga boshqaruv Amerika va.
Ya'ni hamma uchun ochiq bu qurultoy.
Tabiiy-tabiiy, ya'ni ishxonalar tamsilchilariga hammasiga ochiq tabiiy. Shu boshqa ishxonalar qatorida O'zbekistonga ham yo'llangan bo'lishi kerak albatta. Ammo Norovni biz taklif qilganimiz yo'q tabiiy.
Human Rights Watch inson huquqlar tashkiloti Germaniya hukumatini O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladimir Norov tashrifidan mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat borasida Toshkentga bosim o'tkazishda foydalanishga chaqirgan edi. Buxorolik dissident Shoriy Yusuf Juma O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga yo'llagan pushaymonlik xati ortidan 19 may kuni qo'yib yuborilgan. Bu haqda Human Rights Watch bayonotida bildiriladi. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti O'zbekistonlik dissident Shoriy Yusuf Juma ozod etilganini olqishladi, lekin uning chiqarilgani hukm bekor qilinmaganidan taassufda ekanini bildirdi. Tashkilotga ko'ra, hukumat ayni paytda o'z ashaddiy tanqidchilarini yakson ishdan tiyilgani yo'q. Hozirda Solijon Abdurahmonov, Azam Farmonov, Nozim Isoqov, Xaybulla Jalilov, Alisher Karamatov, Jamshid Karimov, Norboy Xoljigitov va boshqa bir qator inson huquqlari faollari qamoqda qolmoqda. Human Rights Watch ularning salomatligiga jiddiy putrayotgani, qamoqxonada ular qiynoqlarga turtilayotgani haqida ham ta'kidladi. Biz qamoqxonalarda qolayotgan boshqa fuqaroviy jamiyat va hamda huquq faollari taqdiridan chuqur xavotirdamiz va ularni shartsiz ozod etishga chaqiramiz, deya bildirdi Human Rights Watch tashkiloti tadqiqotchisi Stiv Svertlov. Yusuf Juma 2007 yilgi prezidentlik saylovlari arafasida Islom Karimovning iste'fosini talab qilish ortidan 3 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Navbatdagi xabar Afg'onistondan. Kobuldagi kasalxonalardan birida sodir etilgan portlashdan so'nggi xabarlarga ko'ra 6 odam nobud bo'lgan, 20 dan ziyod odam jarohatlangan. Kobuldan muxbirimiz Olim To'xgan.
Portlash mahalliy vaqt bilan tush soat 12 atrofida Kobulning yirik harbiy shifoxonasida yuz berdi. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi general Muhammad Zohir Azimining Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, voqeada kamida 6 kishi halok bo'lgan, boshqa 23 kishi tan jarohati olgan. Hodisa qurbonlarining harbiy tibbiyot fakultati talabalari hamda o'qituvchilari ekani aytiladi. Toliblar tomoni voqea mas'uliyatini o'z bo'yniga olgan. O'zini toliblarning so'zchisi degan Zabihullo Mujohid bir xabarnoma tarqatib, voqeada 2 kishi xudkush hujumchi o'zini portlatganini iddao qilgan. Shuningdek, toliblar xabarnomasida hujumda kamida 15 kishi afg'on va xalqaro harbiylar nobud etilgani qayd etilgan. Kobul rasmiylari ushbu iddaoni rad qiladilar.
Kobuldan muxbirimiz Olim To'xgan xabar edi.
Rahmat, muhtaram tinglovchi, siz shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar va xabarlar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Shu o'rinda internetdagi manzilimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Muhtaram tinglovchi, endi esa o'ngimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsak. O'zbekiston xalq harakati 23 may kuni Berlinda o'zining ilk qurultoyi o'tkazilishini e'lon qildi. Tojikiston energetika va sanoat vazirligi mas'uli Toshkent va Dushanbe o'rtasida Rog'un mavzusi bilan bog'liq tortishuvga jurnalistlar sabab bo'layotganini aytdi. Bishkekda Markaziy Osiyo davlatlari integratsiyasi bo'yicha anjuman bo'lib o'tdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Kelasi haftada Berlinda bo'lajak O'zbekiston xalq harakati qurultoyiga uning tashkilotchilari O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasiga taklifnoma jo'natib, O'zbekiston hukumati vakillarini ham anjumanga taklif etishgan. O'zbekiston xalq harakati faollari 23-24 may kunlari o'tkazilajak qurultoy mehmoni sifatida O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladimir Norovni ko'rishni istayotganliklarini aytgan. O'zbekiston xalq harakati tarkibiga kiruvchi Erk demokratik partiyasi yetakchisi Muhammad Solih qator elchixonalarga taklifnomalar jo'natilganini aytdi. Eslatib o'tamiz, Erk demokratik partiyasi Andijon Adolat va tiklanish hamda tayanch tashkilotlari O'zbekiston xalq harakatiga asos solishgan va harakatning ta'sis qurultoyini o'tgan oy Germaniyaning Düsseldorf shahrida o'tkazishgan edi. Erk lider Muhammad Solih Berlinda bo'lajak qurultoy haqida Ozodlik radiosiga bularni aytdi.
Butun elchixonalarga yo'llangan taklifnoma. O'zbekistonga ham yo'llangan bo'lishi mumkin. Biz topshiriq berdik odamlarga. Elchixonalarga boshqalar, Amerikaga.
Ya'ni hamma uchun ochiq bu qurultoy.
Tabiiy, ya'ni elchixonalar tamsilchilariga hammasiga ochiq tabiiy. Shu boshqa elchixonalar qatorida O'zbekistonga ham yo'llangan bo'lishi kerak bu taklifnoma. Ammo Norovni biz taklif qilganimiz yo'q tabiiy.
Endi asosiy masala nima bo'ladi bu ko'rilajak qurultoyda?
Birinchi masala tashkiliy masala, ya'ni qurultoyda harakatning rahbar organlari saylanadi. Ikkinchi masala, ikkinchi bo'limi o'sha hozirgi O'zbekistondagi siyosiy va iqtisodiy vaziyat muhokama qilinadi. Bu yerda qurultoy qatnashchilari va mehmonlar o'z fikrlarini mana shu O'zbekiston haqida aytadi. Fikr almashuv bo'ladi va rezolyutsiyalar qabul qilinadi. Rezolyutsiya qabul qilinadi. Qarorlar qabul qilinadi. O'sha programma, yangi programma, yangi ustav qabul qilinadi va o'sha ustav programma bo'yicha ishlashning plani, rejasi qurultoy qatnashchilariga tarqatiladi va o'sha ish boshlanadi, ya'ni harakat ishga tushadi. Bu rejim ketishi kerak nimadan, iqtidordan, ya'ni bizning harakatlarning, butun harakatlarning zamirida, maqsadi shunaqa, bu rejimdan qutulish tezroq.
Qanday amalga oshirmoqchisizlar buni?
Bu ham shu avvalgi harakatlardek o'sha yo'ldan va o'sha maqsad bilan nimaga chiqqan, yasash sahnasiga chiqyapti hozir. Faqat kurash uslublarida ancha boshqacha farqlar bo'lishi mumkin. Mana hozir arab dunyosida bo'layotgan inqiloblar va keyingi bo'layotgan dunyoda bo'lgan voqealar albatta bizning kurash uslubimizni ham o'zgartirishga balki turtki bo'layapti va shu ma'noda bizda kurash taktikasini o'zgartirishimiz ehtimoli bor va aytdik. Masalan, o'sha bo'ysunmaslikka chaqirildi, o'sha bizlarda va bu bo'ysunmaslik aksiyalarini mumkin qadar keng bir masshtabda, keng miqdorda o'tkazishga harakat qilamiz.
Berlindagi qurultoyda kimlar qatnashadi?
Harakat a'zolari va harakatga yangi kirayotgan odamlar bo'ladi. Yangi kirishga kelgan odamlar ham bo'ladi, mehmonlar bo'ladi. Taxminan 60 ga yaqin odam kutayapmiz. Mehmonlar juda ko'p emas, shuning uchun 10 ta.
Qayerda bo'ladi bu tadbir?
Berlinda.
Aniq joyi?
Aniq joyi bor, ammo hozircha biz adreslarni faqat kelayotgan odamlar biladi. Shunga aytmoqchi bo'lganim, provokatsiya bo'lmasin, bo'lmasin. Mana bu privatsiyani tarqatgan joyimizga ham 20-dan keyin, ya'ni bugun ertaga beriladi adres.
O'zbekiston xalq harakati tarkibiga kiruvchi Erk demokratik partiyasi yetakchisi Muhammad Solih 23-24 may kunlari Berlinda o'tkaziladigan harakatning ilk qurultoyi haqida bergan ma'lumotlar bilan tanishdik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavha bilan tanishtirishda davom etamiz. 20 may kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Jahon axborot agentligida xalqaro ekspertiza natijalaridan qat'iy nazar Rog'un GESi qurilishi nomaqbul maqolasi bosib chiqarildi. Demak, chop etildi. Maqola Tojikiston energetika vaziri Sherali Gulning shu yil 22 aprel kungi bayonotiga javob tariqasida yozilgani aytilmoqda. Gul janoblari o'z bayonotida ekspertiza natijalaridan qat'iy nazar Rog'un stansiyasi quvvatiga doir parametrlar saqlanib qoladi degan. Mavzuni dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikiston energetika va sanoat vazirligining ismini oshkor etmagan mas'uliga ko'ra, Toshkent va Dushanbe o'rtasida ro'g'un mavzusi bilan bog'liq dahanagi janglarga aslida jurnalistlar sabab bo'lyapti.
Как будто мы байнобанна грифтем. Журналисты хами хел тарқати байон кар.
Вазирнинг ўша кунги баёноти оммавий ахбарот воситаларида мазмунан ўзгартирилган ҳолда нашрга берилган. Яъни, вазир жанаблари, биз халқаро экспертлар хулосасини назарга олмаймиз деган маънода гапирмаган эди. Бу журналистларнинг иши, деди энергетика ва саноат вазирлигининг исми ошкор қилинмаган масъули. Жори йил 18-май куни Ўзбекистон ташқи ишлар вазирлиги ҳузуридаги Жаҳон ахборот агентлиги халқаро экспертиза натижаларида qat'iy nazar, ro'g'un gesi qurilishi maqsadga muvofiq emas nomli maqolani nashrga berdi. Tojikiston tomoni xalqaro ekspertlar ishni e'tiborga olmasligini xalqaro hamjamiyatga namoyish qilib, shuning barobarida egoistik harakatlari oqibatida nafaqat qo'shni davlatlardagi millionlab aholi, balki ro'g'un to'g'oni quyisida yashayotgan o'z fuqarolari hayotini ham xavf ostiga qo'yishiga tayyorligini anglatmoqda, deyiladi ushbu maqolada. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi axborot agentligining yozishicha, Tojikiston energetika vaziri Rog'un loyihasi bo'yicha xalqaro ekspertiza natijalari e'lon qilinmay turiboq, uning xulosalarini rad etayotir. Shuningdek, Jahon axborot agentligi Tojikiston tomonini qo'shnilar manfaatlari va ularning bu loyihaga oid nuqtai nazarlarini mensimayotganlikda ham ayblagan. Shu o'rinda aytib o'tsak, Tojikiston energetika va sanoat vaziri Sherali Gul Rog'un gesi qurilishi yuzasidan shu yil 22-aprel kungi bayonotida xalqaro ekspertiza o'tkazilgandan keyin ham stansiyaning texnik parametrlari o'zgartirishsiz qolishini ta'kidlagan edi. Bu bayonotga O'zbekiston ekologik harakatining Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi deputatlar guruhi rahbari Bori Alixonov keskin munosabat bildirgan edi. Tojikiston energetika vazirligidagi manbaning aytishicha, avvalroq o'zbek deputatiga yozma tarzda javob yo'llangan. Biroq bugun tahlilchilarga ko'ra, O'zbekistondagi rasmiy nashrning Tojikiston energetika vaziri Sherali Gul bayonotiga takroran javob yozishi O'zbekiston hukumatining muzokaralar jarayoniga bosim o'tkazishdan o'zga narsa emas. Tojikiston bosh vazirining sobiq muavini Georgiy Kashlakov Toshkentning bunday chiqishlariga umuman ahamiyat bermaslikka chaqiradi.
Они при своём мнении останутся, мне так скажут. Как это может повлиять на...
Fikrimcha, ular Rog'un loyihasi xalqaro ekspertizadan o'tkazilgandan keyin ham o'z qarashlarini o'zgartirmaydi. Lekin bu bilan ular Rog'un qurilishiga hech qanday ta'sir o'tkaza olmaydi. O'zbeklar ekspertiza natijalaridan qat'iy nazar, Rog'unning qurilishi nomaqbulligini aytishadi. Xo'sh, unda nima maqbul? Ularning injiqliklarimi? Deydi sobiq mulozim Kashlakov janoblari. Aytish joizki, dunyoda eng baland to'g'on bilan qurilayotgan Rog'un gesining ilk poydevori o'tgan asrning 80-yillarida qo'yilgan. Ammo Sovet Ittifoqi tarqab ketgandan so'ng o'ylik inshootga aylanib qolgan Rog'un qurilishi 2004-yil Tojikiston hukumati tomonidan jonlantirilgandan keyin O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida munosabatlar ham keskinlasha bordi. Toshkent bu yirik gidroinshoot mintaqa ekologiyasi uchun tuzatib bo'lmas zararlar keltirishini da'vo qilsa, Dushanbe bu faqat Islom Karimovning injiqliklari ekanini iddao qilishdan charchamaydi. Ayni paytda Rog'un gesi loyihasini iqtisodiy, texnik va ekologik xalqaro ekspertizadan o'tkazish tadbiri Jahon banki moliyaviy ko'magi yordamida amalga oshirilmoqda. Biroq O'zbekiston qatorida Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi kabi tashkilotlar xalqaro ekspertlar guruhi xulosasi e'lon qilinmaguncha Rog'unda tiklash va qurilish ishlari to'xtatilishini bir necha marta so'ragan esa-da, bu maydonda 7000 dan ortiq ishchi erta-yu kech mehnat qilayotgani kuzatiladi. Ayni paytda Imomali Rahmon boshliq Tojikiston hukumati har bir tadbirda, har bir rasmiy va norasmiy chiqishlarida Rog'un tojiklar uchun hayot va mamot masalasi ekanini tinmay takrorlaydi. Rog'un Tojikiston uchun hayotdan muhim obyekt sanaladi. Ko'p narsa unga bog'liq. Biz uni albatta quramiz. Tabiiyki, qo'shnilar va xalqaro tashkilotlar takliflari va nuqtai nazarlari e'tiborga olingan holda quriladi, deydi Tojikiston energetiklar anjumani raisi Rafiqa Musoyeva. Shuni ham aytish lozimki, Tojikiston hukumati har yil bu gidroinshoot loyihasi uchun davlat byudjetidan millionlab somoniy mablag' ajratib kelmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2011-yilda bu loyiha uchun 850 million somoniy yoki taqriban 200 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratilgan. Tojikiston moliya vazirligining ma'lum qilishicha, Rog'un gesi loyihasining umumiy qiymati 2 milliard 200 million AQSh dollariga tengdir. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikiston energetika va sanoat vazirligi mas'uli Toshkent va Dushanbe o'rtasi Rog'un mavzusi bilan bog'liq tortishuvlarga jurnalistlar sabab bo'layotganini aytgani haqidagi ma'lumotlar edi.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan tutash yo'llar eshittirishini birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa dasturimiz yana mintaqaviy mavzudagi lavha bilan davom etadi. 1991-yilda mustaqillikka erishgan Markaziy Osiyo davlatlari hukumatlari 20 yildan beri o'zaro integratsiya masalasini muhokama qilib kelmoqda. Bu davlatlarda integratsiya masalasi turli anjuman va uchrashuvlarda hujjatlarni imzolash bilangina cheklanib qolmoqda. Xo'sh, Markaziy Osiyo davlatlari integratsiyasiga nima to'sqinlik qilmoqda? Bishkekda ushbu hafta yakunida o'tgan anjumanda Markaziy Osiyo davlatlaridan kelgan siyosatshunoslar mana shu savolga javob izladilar. Mavzu tafsilotini Sherzod Ha, muxbirimiz Sherzoddan eshitamiz.
Bishkekda Markaziy Osiyo muammolarini muhokama qilish uchun yig'ilgan siyosatshunoslar mintaqa davlatlarining integratsiyalashuvi allaqachon tarixiy zaruratga aylanganini e'tirof etdilar. Tojikistonlik siyosatshunos Rustam Haydarovning aytishicha, mintaqaning Tojikiston, Qirg'iziston kabi zaif davlatlari, masalan, xavfsizlik masalasida qo'shnilarining madadiga juda muhtoj.
Существует много региональных проблем, которые Таджикистан сам не сможет решить. И прежде всего это вопросы безопасности.
Tojikiston o'zi mustaqil ravishda hal qila olmaydigan masalalar bor. Bulardan biri Afg'onistondan bo'lishi mumkin bo'lgan tahdidlardir. Terrorchilik, ayirmachilik, narkotrafik va odam savdosiga qarshi kurash eng avvalo Markaziy Osiyo davlatlari birlashuvini talab qiladi.
Потому что процесс интеграции в Центральной Азии шли стабильно.
Dedi tojikistonlik tahlilchi. Bishkekda o'tgan anjuman ishtirokchilari, mintaqa tadbirkorlari, ayniqsa yoshlar o'rtasida integratsiyaga intilish kuchliligini, biroq siyosatchilar birlashuv masalasida siyosiy irodasizlik qilayotganini ta'kidladilar. Ayni paytda mintaqa davlatlari birlashuviga to'sqinlik qilayotgan iqtisodiy muammolar ham mavjud ekan. Bu haqda bishkeklik siyosatshunos Serik Beymenbetov mana bularni aytadi.
У нас экономическое развитие Центральной Азии очень нравится.
Markaziy Osiyo davlatlarining iqtisodiy rivojlanishida juda katta farqlar bor. Masalan, Qirg'iziston bilan Qozog'istonning ichki yalpi mahsuloti bir xilda emas. Bu esa integratsiya sharoitida Qozog'iston Qirg'iziston bilan savdo qilsa foydani ozroq olishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun Qozog'iston bugungi kunda mintaqaviy hamkorlikdan ko'ra xorij bilan hamkorlikni rivojlantirishni afzal biladi, dedi tahlilchi. Bishkek anjumanida ishtirok etgan ayrim tahlilchilar fikricha, mintaqaviy integratsiya yo'liga nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy xilma-xillik ham to'sqinlik bo'layotganini aytdilar. Masalan, mintaqadagi ayrim davlatlar demokratik rivojlanish yo'lini tanlagan bo'lsalar, ayrim davlatlarda avtoritar rejimlar hukmronlik qiladi. Qozog'istonlik siyosatshunos Almat Toyekining aytishicha, mintaqaviy integratsiyalashuvga yirik davlatlarning geosiyosiy manfaatlari ham to'sqinlik qilmoqda.
С точки зрения геополитики, России и Китая США невыгодно, чтобы мы были единым целым, как регион.
Siyosiy nuqtai nazardan Rossiya, Xitoy va AQShga Markaziy Osiyoning Yevropa ittifoqi kabi birlashuvi manfaatli emas. Chunki mintaqadagi 5 davlat birlashsa, siyosiy, iqtisodiy va harbiy jihatdan bir mushtga aylanadi. Yirik davlatlar bunga yo'l qo'ymaslik maqsadida mintaqa davlatlarida o'z manfaatlarigagina asoslangan siyosatni yuritmoqda, deydi qozog'istonlik tahlilchi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Demak, bu Bishkekda Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi integratsiyaga bag'ishlangan anjuman nihoyasiga yetgani haqidagi lavha edi. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz davom etadi. 21 may kuni 20 asrning eng buyuk shaxslaridan biri, sobiq Sovet Ittifoqida inson huquqlarini himoya qilish harakati asoschilaridan biri bo'lgan vodorod bombasi otasi va Nobel mukofoti laureati Andrey Saxrovning 90 yilligi nishonlandi. Sana munosabati bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek yo'llagan lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
21 may kuni akademik Andrey Dmitriyevich Saxrov 90 yoshga to'ldi. 32 yoshda Sovet Ittifoqi fanlar akademiyasining akademik lavozimiga erishgan bu inson o'zining yadro fizikasidagi erishgan natijalari va eng dahshatli qurollardan hisoblangan vodorod bombasining ixtirochisi bo'lishiga qaramasdan 1975-yilda Nobel tinchlik mukofotiga sazovor bo'lganligi ajablantiradi. Hayotlik davrida ko'plarga axloqiy ma'naviy timsolga aylanishga ulgurgan Andrey Saxarov o'z chiqishlarida faqatgina yagona tamoyilni ilgari surgan. Buyuk g'oyalarga tirik jonlarni qurbon keltirayotgan har qanday mafkura, ijtimoiy-iqtisodiy tuzum xavflidir. Shu tamoyilga sodiq qolgan tarzda u birinchilar qatorida yadro qurolini sinashni to'xtatish zarurligi g'oyasi bilan chiqadi. 1970-yilda esa Inson huquqlari Moskva qo'mitasini tashkil etishda ishtirok etadi. 1989-yildagi Andrey Saxarovning boshqa deputatlarning qiyqirig'i va hushtak chalishiga uchragan SSR xalq deputatlari yig'inida qilgan nutqi ko'pchilikning esida qolgan.
Мы получили в наследство от сталинизма национально-конституционную структуру, несущую на себе печать имперского мышления и имперской политики «разделяй и властвуй». Жертвой этого наследия являются малые союзные республики и малые национальные образования, входящие в состав союзных республик.
Сахаровның бу сөзләрдән кейін микрофон өчіріп қойылген. Yolg'izlikda sistemaga qarshi kurashib bo'ladimi? Bu savolga javob berar ekan. O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov o'sha siyezda uni ko'proq Andrey Saxarovning chiqishi emas, balki boshqalarning bu chiqishga munosabati hayratga tushirganini gapiradi.
Siyezni ko'rardik u paytlari. Endi u paytda biz Saxarov to'g'risida ko'p narsa eshitardik, bilganmiz. Bizga ayniqsa menga, shaxsan menga o'sha Saxarovni bir yomonlab chiqqan nimalar bo'ldi-yu. Shunda o'zimizdan O'zbekiston delegatsiyasining ichidan, deputatlarning ichidan bir Sirdaryodan bir ayol odam chiqib, nedik ayol edi. Ya prezirayu vas deb o'ziga qarab shu zalda o'tiribdi Saxarov. Shunaqa deb gapirgani shunchalar men o'zim uyalib ketdim-da shunda.
Deydi Otanazar Oripov. Otanazar Oripovning so'zlariga ko'ra, bu mojaroning kelib chiqishiga o'sha paytda davom etayotgan Afg'on urushiga doir Saxarov tomonidan ayrim faktlarning keltirilishi sabab bo'lgan.
U gap shu Afg'onda armiyada bir-birini otganlar bor degan nima faktlar keltirgan Saxarov. Keyinchalik shu to'g'rida juda ko'p narsalar eshitdik. O'sha endi ayolni chiqishi g'irt savodsizlik natijasida. Delegatsiya rahbari aytgan chiqdi. Faqat o'zini rahbarini, o'zining nashalnikini aytganini qiladigan ayol. U unaqa siyosat nozik tomonlarini bilmaydigan ayol edi-da. Endi Saxarovdagi odam kamdan kam chiqadigan. Bizni hali o'zbek millatining ichidan unaqa odam chiqqan yo'q hali. Umuman O'zbekistonda fan ham Rossiya markazidagi darajada o'smagan edi u paytda ham, hozir ham shunaqa. Ayniqsa g'oyalar generator qiladigan olimlar bizda hamma juda kam bo'lgan. Saxarov fanga partiya aralashsa, hukumat aralashsa, fan ham o'lar ekan-da degan gaplarni biz yosh paytlarimiz eshitganmiz Saxarov shunaqa debdi. O'sha paytlari ham biz shu gazetalarda Saxarovga qarshi Ali kompaniyalar bo'lib turardi. O'zbekiston gazetasida ham bosgan hollarini ko'rib, umuman yadro fizikasi, fizika nima ekanini bilmaydigan odamlar Saxarov yomon, Saxarov unaqa, Saxarov dushman deb yozib maqolalar bilan chiqdilar.
O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripovni tinglandingiz. 89-yilda uzoq yillar davomida KGB maxfiy organlari tomonidan faqirga to'plangan materiallar yoqib yuborilgan. Faqat bu KGB hujjatlarida Andrey Saxarovning maxfiy laqabi edi. 89-ga kirganda ham ulkan rejalarni qurayotgan sobiq sovet tuzumining eng ashaddiy tanqidchilaridan biri bo'lgan Saxarovga mustabid tuzumni qulashni ko'rish nasib etmadi. 1989-yilning 14-dekabrida Andrey Saxarov yurak xurujidan vafot etdi. Saxarov vafotidan 21 yil o'tibgina nihoyat Moskva hukumati poytaxtdagi uning nomidagi prospektda haykal o'rnatish haqida qaror qabul qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
21 may kuni 20 asrning eng buyuk shaxslaridan biri hisoblangan sobiq Sovet Ittifoqida inson huquqlarini himoya qilish harakati asoschilaridan biri vodorod bombasi otaxoni va Nobel mukofoti laureati Andrey Saxarovning 90 yilligi nishonlandi. Muhtaram tinglovchi, sana munosabati bilan turli tadbirlar uyushtirildi. Agar mana shu va boshqa Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini o'qimoqchi bo'lsangiz va ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning internet saytiga kirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Muhtaram tinglovchi, hozir esa dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozodlikning Markaziy Osiyo xizmatlari qo'shma loyihasi bo'lgan Tutash yo'llar rukniga uni rus tilida e'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat, tinglang.
Перекрёсток. Совместная программа Центральной азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте! В эфире программа «Перекресток», подготовленная Центральноазиатскими службами «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». В студии Басира. Сегодня в программе «Дочка Лапочка» и «Отец Диктатор». Лола Каримова-Тилляева защищает честь и достоинство своего отца, президента Узбекистана, во французском суде. Праздник книги, которую не читают. В Туркменистане отметили 19-ю годовщину Конституции страны. Выборы избранных. ЦИК Таджикистана признал промежуточные выборы в парламент состоявшимися. Оппозиция снова осталась за бортом. Я учусь под Ржевом. Наш корреспондент побывала в агроколледже Ржевске, где учатся 272 подростка из Кыргызстана. Вести из Алжира. История сына политзаключенных, которые содержались в Акмалинском лагере жен изменников Родины, что на территории Казахстана. В четверг, 19 мая, в Парижском суде начались судебные слушания по иску гражданки Узбекистана против журналиста французского интернет-издания «Ру-89». Дочь президента Республики Узбекистан Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева нашла оскорбительную статью Огюстен Скалбера, опубликованную ровно год назад, 20 мая 2010 года, в «Ру-89». В своей статье Скалбер назвал Ислама Каримова диктатором. Посол Узбекистана в ЮНЕСКО Лола Каримова-Тилляева не согласна с такой оценкой и оценила честь и достоинство своего отца в 30 тысяч евро. С историей вопроса и началом судебного разбирательства корреспондент «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Сарвар Усмон.
Май 2010 года. Канны. Кинофестиваль. В рамках кинопраздника «Благотворительный вечер. Кино против СПИДа». Старшая дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова в числе спонсоров вечера. В тот же день в «Ру-89» была опубликована статья Огюстен Скалбера «СПИД. Узбекистан применяет репрессии дома, но афиширует себя в Каннах». Из-за дефицита времени не будем останавливаться на содержании статьи, тем более ее заголовок очень говорящий. Скажем лишь, что в статье с говорящим заголовком президент Узбекистана был назван диктатором, и это не понравилось президентской дочери Лоле. И она сделала то, что сделала, подала в суд на журналиста. Но Огюстен Скалбер непреклонен в своем убеждении. Накануне суда, отвечая на вопросы радио «Азатлик», журналист сказал:
«Лола Каримова is dictator's daughter, because that's a fact».
То, что Лола Каримова дочь диктатора, это факт, и мы это докажем в суде, сказал Огюстен Скалбер. 19 мая во второй половине дня в высшем суде Франции в Париже началось рассмотрение иска дочери президента. Сама юстиция на заседание суда не явилась, но ответчик и его коллеги из «Ру-89» пришли, они уверены в своей правоте. На суде были также узбекские правозащитники. Они в суд пришли по своей воле с целью давать показания в защиту французского журналиста. Они пришли в суд, чтобы дать показания о том, что президент Узбекистана не иначе, как диктатор. Среди них была и Мутабар Таджибаева, председатель Ферганского правозащитного клуба «Пламенные сердца». После отбытия тюремного срока она была вынуждена бежать
за границу. Как рассказала Мутабар, адвокат Лола Каримовой на заседании суда выбрал очень интересную, на ее взгляд, линию защиты. Адвокат в своем выступлении заявил, что за противоправную деятельность отцов не должны отвечать их дети, сообщила Мутабар Таджибаева. Было объявлено, что следующее заседание французского суда по иску Лолы Каримовой состоится 1 июля, и тогда, надеемся, расскажем об этом необычном суде в деталях. А пока о том, знают ли об этом суде в самом Узбекистане. Нет, не знают. Почему? Отвечая на этот вопрос, вот что сказал узбекский литературовед из Ташкента Бахтиёр Исабеков. Обычно сведения, касающиеся личности президента или его семьи, у нас никоим образом не афишируются. Это абсолютно невозможно. В печати может появиться только та информация, которая служит укреплению его авторитета, то есть его власти. Это неписанный закон, говорит Бахтиёр Исабеков. Адвокат Лолы Каримовой Теляевой уверен, что победа будет за ним, то есть за его клиентом. Французские журналисты и правозащитники уверены, что французский суд независим от Ташкента, и, следовательно, вердикт будет соответствовать французским законам. А это означает, что Лола Каримова-Теляева покинет зал суда несолоно хлебавши. Кто же победит, гадать не будем. Но можно с уверенностью сказать одно. Адвокат дочери президента в ближайшем будущем без работы не останется. За несколько дней до начала судопоиска госпожи Каримовой американский журнал Newsweek включил Ислама Каримова в список 10 мировых деспотов.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В Туркменистане в среду отметили 19-ю годовщину Конституции страны. Официально этот праздник называется Днем Возрождения, единства и поэзии Махтумкули. Президент Гурбангулы Бердимухамедов в своем обращении к народу в связи с праздником отметил, что Конституция Туркменистана – это основной закон, определяющий демократические, правовые и светские основы государства, гарантирующий надежную защиту прав граждан. Как же обстоят дела на самом деле? Мой коллега из туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» расскажет об этом.
Главными мероприятиями празднования Дня Конституции были церемония открытия монумента Конституции Туркменистана и новой резиденции главы государства – дворцового комплекса имени Овузхана. Двадцатилетний студент Ишхабад Арсан в интервью нашему радио «Азаттык» рассказал, что многие студенты с нетерпением ждали завершения этого праздника. Причиной тому были бесконечные репетиции в преддверии празднования Дня Конституции.
К открытию монумента Конституции правительство готовилось очень тщательно. Студенты, работники бюджетных организаций задолго до празднования Дня Конституции с начала мая месяца вынуждены были проводить долгие часы под палящим солнцем и проливными дождями. Из-за нехватки воды некоторые студенты падали в обморок.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердимухамедов в своем обращении к народу по поводу Дня Возрождения Единства и Поэзии Махтумкули отметил, что Конституция Туркменистана – это основной закон, определяющий демократические, правовые и светские основы государства, гарантирующие надежную защиту прав граждан. Но, по мнению многих местных активистов, права граждан гарантируются и защищаются только на словах. В Туркменистане также нет ни свободных судов, которые могли бы отстаивать права граждан, нет ни свободного СМИ, где граждане могли бы говорить о своих проблемах. День Конституции, 18 мая, президент Туркменистана справил новоселье в новой резиденции главы государства в дворцовом комплексе имени Овузхана. Выступая на церемонии открытия новой президентской резиденции, Гурбангулы Бердимухамедов подчеркнул, что в новом дворцовом комплексе будет дан импульс масштабным свершениям с целью успешной реализации главного лозунга «Государство для человека».
Bu
Kaşgar toplumunda devlet adam içindir diyen yürürlüğümden üstünlükle durmuşa geçilmek için iyi işlere bağdalı verirler.
Но по мнению многих местных и зарубежных обозревателей, пока в Туркменистане государство работает только на одного человека и его окружение. Поэтому на строительство резиденции этого самого человека средства с государственного бюджета никто не жалеет. Открытый 18 мая дворцовый комплекс имени Оузхана – это уже третья резиденция туркменских президентов. Если в апреле 1997 года рядом со зданием ЦК Туркменской компартии французская фирма «Буик» возвела по заказу Ниязова новый президентский дворец стоимостью 80 миллионов долларов, то построенный недавно той же фирмой «Буик» новый комплекс стоил уже почти в 4,5 раза дороже, а точнее 250 миллионов евро. Но вернемся к празднованию Дня Конституции. 20-летний студент Сашхабада Арслан недоумевает, как в День Конституции могут попираться права граждан, гарантированные самой Конституцией.
Многие студенты начали понимать бессмысленность этих всех мероприятий, а самое удивительное в том, что на репетициях принимали участие даже министры различных ведомств и руководители областей Туркменистана.
По информации, данной местными СМИ, только в мае месяце в Туркменистане планировалось провести около 100 мероприятий, проведение которых волей-неволей принимают участие студенты и чиновники, боявшиеся потерять свои места. Напомним, что только 5-6% молодых людей, закончивших средние школы в Туркменистане, предоставляется возможность продолжать обучение в стране, а высокая безработица является одной из проблем в Туркменистане, решить которой власти не могут уже второй десяток лет. По мнению правозащитника и гражданского активиста Натальи Шабунц, в праздничные дни люди должны отдыхать.
Я бы, наверное, очень хотела, как и многие жители Туркменистана, работающие студенты, чтобы в день праздника, особенно Конституции, людям дали возможность свободно, спокойно заниматься своей семьей, своими делами, своими планами, а не быть марионетками, не быть каким-то материалом для чужих праздников.
День возрождения единства и поэзии Махтумкули был учрежден в честь принятия 18 мая 1992 года Конституции Туркменистана. Туркменистан, один из первых на постсоветском пространстве, принял новый основной закон, который в течение короткой истории независимого Туркменистана неоднократно менялся и дополнялся в угоду правящей верхушки страны. По соблюдению прав человека в стране Туркменистан долгие годы имеет самые худшие рейтинги в отчетах таких международных организаций, как Human Rights Watch, Amnesty International. Алтын Магауина специально для программы «Перекресток» из Туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озотлик радиосы.
Радио Азаттык.
Согласно обнародованным на днях данным Центральной избирательной комиссии Таджикистана, победу на промежуточных выборах в Нижнюю палату таджикского парламента, прошедшие в воскресенье 15 мая в округе Сино города Душанбе, одержал кандидат от правящей партии. Выборы, в которых участвовали 4 кандидата, оппозиция не воспринимает как честные и справедливые. Об этом заявил штаб одного из фаворитов гонки журналиста Толипшо Саидзода, который обвинил власти в подтасовках результатов голосования. По словам экспертов, выборы последних 10 лет в Таджикистане ярко демонстрируют то, что власти в стране по-прежнему очень жестко следят за тем, чтобы обеспечить победу угодного правительству кандидата на парламентских выборах и не допустить туда людей из оппозиции. Об этом репортаж коллеги таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Хироман Бакозада.
Последние промежуточные выборы в округе Сино города Душанбе еще раз ярко продемонстрировали, что на политической арене Таджикистана правила игры не изменились. Наоборот, по мнению многих, эти правила со временем приобрели более окрепшую форму, предоставив все шансы кандидату угодному правительству закрепить за собой депутатское кресло в парламенте, какой бы острой ни была борьба за него. Прошедшие 15 мая промежуточные выборы в парламент республики завершились победой кандидата от правящей Народно-демократической партии Таджикистана Амиркула Азимова. Несмотря на то, что в выборах баллотировались 4 кандидата, а кандидат от партии Исламского возрождения бойкотировал выборы в связи с отказом внести в комиссию представителя этой партии, в победе кандидата от правительства никто не сомневался. Толипшо Саидзода, главный редактор газеты «Милад», впервые попытавший шанс участвовать на выборах, на другой день в знак протеста против нечестного голосования повязал черную ленту. Он заявил, что выдвинул свою кандидатуру на выборы, поверив новому председателю Центральной избирательной комиссии Шермахмаду Шохиону и в то, что выборы будут проходить честно и без подтасовок.
Несмотря на то, что мне говорили, что опустевшее место предназначено Амиркулу Азимову, уходящему с поста секретаря Совета Безопасности, оглядываясь на события в арабском мире, я поверил в то, что правительство Таджикистана создаст все условия для честных и демократических выборов. Но я ошибся, и мои ожидания не оправдались. Я видел, что избиратели хотели отдать голоса за нас, но эти игры не дали нам возможность победить.
Толипшо Саидзода, как и врач Сафарбек Манонов, на этих выборах считались самовыдвиженцами, но, по мнению экспертов, последнее голосование показало, что даже привлечение беспартийных, независимых кандидатов на выборы не могут изменить суть результатов. Самедин Дустов, председатель независимого аналитического центра Индем, который в прошлом году выдвигал свою кандидатуру на выборах в Файзабадском избирательном округе, уверен, что результаты выборов в действительности решаются в коридорах власти.
Конечно, все зависит от воли политической элиты Таджикистана, а также президента Рахмона. Если президент проявит волю на проведение свободных и справедливых выборов, это произойдет. Но, к сожалению, правительство использует все рычаги давления даже в самых отдаленных солах страны, чтобы решить вопрос в свою пользу. В этом формате, которого придерживается власть, для меня и таких, как я, места нет.
Международные организации, а также западные наблюдатели очень часто критически отзываются о выборах в Таджикистане, называя их несоответствующими демократическим принципам. Власти же, в свою очередь, пытаются делать так, чтобы круг наблюдателей за выборами был сужен, и процесс подсчета голосов проходил за закрытыми от общественных глаз и оппозиции глазами. Усман Солех, отвечающий за идеологию в правящей Народно-демократической партии, не согласен с тем, что на парламентских выборах применяются особые технологии. Он уверен, что кандидаты, выдвигаемые правительством или со стороны Народно-демократической партии, достойные и уважаемые в обществе люди, что и позволяет им побеждать на выборах. Он заявил, что его партия руководствуется именно этим принципом во время проведения выборов. Однако, как считают независимые наблюдатели, попытки властей предупредить внедрение в парламент представителей оппозиции или инакомыслящих связаны лишь с тем, что правительство желает сохранить под своим полным контролем законотворческую власть. Однако это чревато другими непредсказуемыми для властей последствиями, считают эксперты. В условиях продолжающегося давления на оппозицию и попыток свести ее роль на нет, постепенно место умеренных политических групп могут занять реакционно настроенные силы, которые будут иметь более серьезные претензии к власти.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Мы недавно освещали историю кыргызстанцев в городе Ржеве, которых городские власти выставили из общежития аграрного колледжа во время майских праздников. Корреспондент Кыргызской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» в Москве побывала в городе Ржев и попыталась разобраться в ситуации.
Город Ржев расположен в 3 часах езды от Москвы. Мы приехали сюда с вице-консулом Кыргызстана в России Джанабеком Харымшаковым. Второй секретарь Джанабек Харымшаков был в Ржеве до этого 2 раза. По его словам, после приезда 267 учеников из Кыргызстана в прошлом году участились проверки колледжа со стороны пожарной службы. А в начале мая общежитие закрыли на 5 дней по решению суда. Дети ночевали в классах, в спортзале, у одногруппников и учителей. 11 мая в интервью по телефону директор колледжа Сергей Жигунов вкратце обрисовал ситуацию так.
И вот 23 сентября пошло давление, где мэр города, ну, по идее, от имени мэра города пишется о том, что решили проверить, кто это такие приехали, там с юга, мало ли что, чего-нибудь не привезли, не завезли ли чего-то.
Когда мы приехали в Ржев, студенты обратно заселились, но общее настроение было подавленное. Когда общежитие опечатали, шел сильный дождь и было холодно. Многие после ночевки в спортзале заболели.
Комендант общежития Светлана Базылева не стала скрывать, что измучена многократными проверками.
В принципе, как у нас появились ваши студенты, так нас стали тут терроризировать, будем так говорить. Сплошняком. Пока тут жили одни русские, никому мы не были нужны.
История ошских учеников и их родителей берет начало от ошских событий. Молодые люди из США и Узгена приехали в Ржев на учебу в сентябре 2010 года. Помог им космонавт, герой России и Кыргызстана Салиджан Шарипов, выходец из Узгена. Все 267 выпускников ошских и узгенских средних школ – этнические узбеки. Салиджан Шарипов в своем интервью в агентство «Ферганару» объяснял, что так получилось не специально. Все желающие могли приехать в Ржевский аграрный колледж. Вице-консул Джанабек Карымшаков призвал не акцентировать внимание на этом. Все ученики – граждане Кыргызстана, и этим все сказано. Первым, к кому мы зашли, был начальник районных отделов судебный пристав Алексей Бурцев, который опечатал общежитие.
Было постановление по делу административного правонарушения, в котором суд указал приостановить деятельность аграрного колледжа Ржевский в виде временного приостановления деятельности общежития.
После разъяснения судебного пристава мы встретились с мэром города Ржевск Александром Щетининым.
Вы не думайте, что это как-то вот можно все соотносить к ребятам, которые приехали из Республики Киргизия. Нет. Пожарная служба и СС, они перепроверяли общежитие. Насколько я понимаю, может быть, это будет какой-то толчок к действию руководства, что все же порядок будет наведен, потому что надо создавать нормальные условия.
Мэр Александр Щетинин также заверил, что впредь жизнь учеников не будет омрачена никакими недоразумениями.
В принципе, я благодарен самим ребятам, благодарен, кто их сопровождает, кто с ними находится, потому что появились первые группы, конечно, была такая настороженность, что может произойти разные события, в том числе и конфликтные. Но вот этот период, уже более полугода, показал, что ничего подобного, и все между собой дружно уживаются, это самое основное.
Когда мы вернулись в общежитие, в столовой готовился плов, лагман и самсы. Вместе с детьми в общежитии живут несколько родителей, которые сопровождали детей вначале, но потом так и не смогли их оставить здесь одних. В комнатах живут по 3-4 человека. Кроме детей из Аша и Узгена, здесь живут и местные русские ученики. Руководство даже выделило одну комнату для намазханы – молельни. Подростки получают профессии экономистов, мастеров по ремонту автомашин и будут дипломированными специалистами в области сельского хозяйства и фермерства.
Каждый день по 3 пары у нас. Учимся с 9. Абдувахиду даста.
Да, здесь нормально, ребята дружелюбные, все отлично. Подружились со всеми. Вот даже с местным населением нормально сходимся.
Фирузу Валиеву мы также встретили в Ржевском аграрном колледже. Ее дети также прибыли в числе этих детей, но дочка поступила в медицинский, а сын заболел раком. И она сейчас живет между Ржевом и Москвой. Фируза Валиева раньше работала завучем в школе имени Макаренко в городе Ош.
Первая причина, это, конечно, у нас была, сами, наверное, знаете, что вот эти вот ошские события все-таки встревожили больше не детей, а родителей. Потому что дети, они все же учились с первого класса, и у нас дети, вот я сама работала в школе, у нас дети, вот никакого различия, национального различия никогда не было. У меня в основном в классах были киргизы дети, а я учительница узбечка. У меня родители пришли провожать со слезами. Вы обязательно приедете? Да, конечно, приеду. У меня 3 класса было, 3 классных руководства. И вот такого национального какого-то гонения или вот такого различия вот в данной моей школе не было.
И они приходили вот в эти узбекские махали, вот эти мальчики, помогать своим девочкам-одноклассницам. И там была такая реакция, узбеки стали гнать их, а вот это непонимание, потом эти же девочки, узбечки, стали их прятать. Убегать не надо нам помогать, вас из-за этого могут убить. Это вот детское непонимание, то, что они одноклассники, они 10-11 лет росли вместе. У них не было вот этого. Вот просто вот такие люди, как этот Батырджан, или не знаю, кто там еще там был, они поставили народ вот в такое вот ужасное состояние, непонимание.
Фируза Валиева не скрывает, что до сих пор очень горько после этих событий.
Контингент детей тут очень разный, потому что есть дети, которые приехали из тех горящих точек, как мы называем, это Черемушки были, это значит Маджримтал улицы, да, дети, которые остались без дома, у многих, значит, погибли родители, есть дети, даже есть такие дети. Но вот даже у этих детей месяц-два какой-то вот все-таки был у них как бы шоковое состояние, да, любой ребенок, когда из дома уходит, у него это бывает. Это у них быстро вот тут вот прошло.
Когда мы приехали в Ржев, некоторые дети уезжали в Ош. Провожавшие смотрели на них с завистью. Все дети планируют вернуться в Ош и жить там.
Все планируют в Ош, какой бы она ни была, все равно же родина, дом.
Аида Касамалиева, город Ржев, специально для программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
31 мая в Казахстане является днем памяти жертв политических репрессий. На территории Казахстана находился один из крупнейших советских лагерей – Карлак. В нем сидели политические заключенные, среди которых были такие известные личности – Лев Гумилев, Александр Солженицын и много других диссидентов. Одним из спецотделений Карлага был Акмалинский лагерь жен изменников Родины. Узницы лагеря называли его коротко – Алжир. После его закрытия в 1953 году некоторые его узники так и не покинули его пределы. Историю сына политзаключенных, которые остались в лагерном поселке, расскажет Асем Токаева, сотрудник казахской службы радио «Азаттык».
Александр Тайгаринов, сын политических репрессированных, живет в поселке Акмол, что на территории бывшего акмолинского лагеря жен изменников Родины. Его мама, украинка Евросия Яковленко, этапированная из Донбасса, осталась в лагерном поселке после того, как отсидела там 5 лет, как жена врага народа. После освобождения Евросия Яковленко вышла замуж за Серипая Тайгаринова. Своего будущего второго мужа она встретила в акмолинском лагере жен изменников Родины. В середине 40-х годов он перестал быть только женским. Сюда поселяли и мужчин, отбывающих срок по 58-й статье, так называемая контрреволюция. Революционная деятельность. В интервью радио «Азаттык» сын политрепрессированных Александр Тайгаринов сказал, что его отец работал председателем колхоза, а посадили его на 10 лет после того, как нашли у него припасенную пшеницу. По его словам, у родителей была обида, что без суда и следствия их объявили врагами.
Конечно, было обидно, но они до того боялись. Я помню, когда в 53-м году Сталин умер, в газете было это дело. А я что, пацан тогда взял эту газету и понес куда-то, ну, куда всегда ходить с бумагой. Я меня поймал, отшлепал, да, как сейчас, по-моему, на стол положил и разгладил.
Акмолинский лагерь жен изменников Родины закрыли в 1953 году, после смерти Сталина. Раиса Жексыбаева, начальник экскурсионного отдела музея жертв политических репрессий «Алжир», в интервью радио «Азаттык» сказала, что многих женщин стали освобождать уже после Второй мировой войны.
В 1946 году женщины освободились. Затем, опять же, им давали паспорт за номером 39. Волчий паспорт раньше назывался. В 39 городах они не могли проживать.
Среди заключенных Алжира было много ученых, артистов, писателей, художников. Сидела здесь Рахиль Плесецкая, мама известной русской балерины Майи Плесецкой. Ее осудили на 8 лет. Первоначально Рахиль Плесецкая была заключена в Бутырскую тюрьму, а после приговора, как жена врага народа, этапирована в акмолинский лагерь жен изменников Родины, куда она приехала с сыном Азарием.
Ему было 80 месяцев, а сейчас ему 73 года. В Швейцарии в Лозанне живет. Он в прошлом году к нам приезжал. Мы с ним все общались по телефону, по имейлу, и он, у него мечта была вот именно приехать.
Узницы лагеря, не привыкшие к тяжелой работе, должны были строить бараки, рыть арыки, садить сады. От этих садов и огородов ничего не осталось, а когда-то женщины берегли их ценой собственной жизни, говорит Раиса Жексыбаева.
Даукенова Ментай, она здесь сидела, она пишет, что осенью посадили 600 саженцев яблоневых, и зима выдалась такая суровая, холодная, и зайцы начали грызть кору. И руководство лагеря распорядилось, если один яблоня только попадет саженец, то мы будем расстреливать женщину. И женщины решили, ну, храну было сохранить вот именно саженцы. И что им давали маленький кусочек хлеба, они делились вместе с зайцем. И тоже каждая женщина с кусочком крышила возле каждого саженца. И зайцы, как будто понимая этих женщин, уже не грызли ту кору, а подбирали эти крошки. И к весне уже все эти саженцы были сохранены.
Бывшая заключенная акмолинского лагеря жен изменников Родины Гертруда Платайс, когда в 1990 году приезжала в Казахстан, рассказала сотрудникам музея, как впервые увидела местных людей и как они отнеслись к заключенным женщинам. Ее историю теперь пересказывают посетителям музея жертв политических репрессий Алжир.
Через некоторое время по команде вот стариков дети начали кидаться камушками в этих женщин. А конвоир, который их охраняли, начали громко смеяться. Вот видите, вас не только в Москве, но вас и в Ауле не любят. Но женщина несли охапку камыша, оскорбленную. Что ж вы, старики, учите своих детей? Эта женщина одна несла охапку камыша и споткнулась об эти камни. Когда она споткнулась об эти камни, она почувствовала запах молока, запах сыра. И она взяла этот кусочек, положила в рот. И он такой показался вкусным.
Воспоминания Гертруды Платайс легли в основу стихотворения «Курт. Драгоценный камень». Его автор – преподаватель истории Раиса Голубева. Отрывок из ее стихотворения читает Раиса Жексыбаева.
«О, Господи, да это ведь не камень. От него так пахнет молоком. И в душе затрепетал на
одежды пламя, и в горле стало душьяко. Так вот, что придумали старики. Вот за что женщины детьми рисковали. Они нас от болезни берегли, они нас от безверия спасали.
На территории бывшего акмолинского лагеря жен изменников Родины стоит большой поселок Акмол. От лагерной инфраструктуры мало что сохранилось. Заброшенный разваливающийся барак саманного типа, баня, в которой сейчас находится электростанция, а также здание проходной, где проверяли заключенных. В бараках после закрытия акмолинского лагеря жен изменников Родины продолжали жить его бывшие узники, а потом спецпереселенцы и первоцелинники. Некоторые заключенные остались здесь и создали новые семьи. Подробно об этом читайте на сайте azatyk.org. Асем Такаева, сотрудник казахской службы радио «Азатык», специально для программы «Перекресток».
Это была программа «Перекресток», подготовленная Центральноазиатскими службами «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». С вами была Басира. До скорой встречи!
Ozodlik radiosining markaziy Osiyo xizmatlari qo'shma loyihasi bo'lgan tutash yo'llar eshitirishni rus tilida tingladingiz. Muhtaram tinglovchi, shu bilan dasturimiz nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.